говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода вы слушаете, как всегда, по субботам программу «Час прессы. Спорт». В студии находятся сейчас Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Касторов, координатор Белла Калоева. Ну, должен вам сразу сказать, что очень много событий было на этой неделе, довольно-таки скандального характера, некоторые из них, а есть и глобального характера. Вот мы, глядя в газеты, все это обсудим, уверен, что с вашей помощью. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь только для двух городов, Москвы и Петербурга, бесплатно. В Москве телефон 96143, а в Петербурге 053. Ну, для других городов воспользоваться пейджинговой связью слушатели могут уже не бесплатно. Абонент, естественно, Радио Свобода. Итак, мы поговорим о событиях недели, сразу после того, как Дмитрий Морозов познакомит вас с последними спортивными новостями.
Их не так много, в основном речь пойдет о теннисе, в мужском розыгрыше Кубка Дэвиса, полуфинальные матчи в Москве играют сборная России и Соединенных Штатов Америки, после первого дня 2-0 впереди россияне, второе очко принес российской команде Михаил Южный, выигравший у Джеймса Блейка в четырех партиях, ну а ранее Марат Сафин взял верх в трех сетах над Энди Родиком. В Буэнос-Айресе проходит матч между командами Аргентины и Австралии. Также на грунтовом корте проходит этот матч, и хозяева близки к тому, чтобы повести со счетом 2-0. Однако не будем опережать события. Первое очко принес Давид Налбандян аргентинцам, победившим Марко Филиппусиса в трех сетах. Ну а затем во встрече Хосе Акасусу и Лейтона Хьюита в пятой партии, когда шла пятая партия, пошел дождь, а счет был 1-6, 6-4, 4-6, 6-2, 4-0 в решающей пятой партии в пользу Хосе Акасусу, так что аргентинцы имеют возможность, но подождем окончания матча, который будет завершен сегодня в субботу. Ну а первой финалисткой женских теннисных соревнований в Пекине стала россиянка Светлана Кузнецова. Она в полуфинале взяла верх над китаянкой Пень Шуай 6-0, 6-2. Соперница Кузнецовой определится в поединке между француженкой Амели Морисмо и Еленой Янкович из Сербии и Черногории. Но будем уже называть, наверное, из Сербии. Все-таки эта теннисистка представляет Сербию. И о хоккее. В российской суперлиге были сыграны матчи очередного тура. «Авангард» взял верх над «Трактором» на своем льду 2-1. Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» 1-3. «Акбарс» выиграл у «Витязя» 4-0. «Динамовцы» столицы взяли верх над хоккеистами «Сибири» 4-3. «Нефтехимик» дома уступил «ЦСКА» 1-6. «Химик» выиграл у «Магнитогорского» «Металлурга» 3-2. А хоккейный клуб «МВД» нанес поражение «Новокузнецкому» «Металлургу» 5-4. Ну, не будем называть все 16 команд, которые выходят в плей-офф. Пятерку я назову лучших пока на этот момент. «Акбарс» ХК МВД, «Химик» Сибирь и «Салават Юлаев» замыкает пятерку лучших.
Ну, там некоторые матчи, надо добавить, в овертайме закончились.
Да, победы. «Авангард» «Трактор», «Динамо» Сибирь и хоккейный клуб МВД «Металлург» Новокузнецк.
А это означает, что команды, которые выиграли, получат в таблицу не по 3 очка, а по 2. А проигравший, естественно, по одному очку.
Ну, сыграно будет всего по 6-7 матчей, еще рано пока.
Да, ну просто так, чтобы слушатели знали, что победа в овертайме все-таки неравноценна победе в основные 60 минут. Итак, переходим к... Начнем, правда, с глобальной темы. Переходим к обсуждению событий недели. Начнем с глобальной темы. Вот российская газета, ну, тут подробно останавливаться не будем, потому что тут огромный материал посвящен этому. Называется статья так: «Спортивный марафон правительства. Министры придумали, как подарить жителям страны здоровье, не потратив на это ни копейки». Вот о чем, собственно, идет речь. «Быстрее, лучше, сильнее», пишет автор в начале своей статьи. «Через 7 лет действия закона о физической культуре и спорте в Российской Федерации российские спортивные власти вновь решили переписать документ». Ну вот они представили этот документ. Я думаю, что подробности обязательно где-нибудь по ходу дела в очередных наших программах обсудит наш экономический эксперт профессор Роберт Варткиричан, потому что вот видите, как не потратив на это ни копейки. Но это как-то странно. Ну, статья огромная, большая полоса российской газеты, поэтому подробно на ней останавливаться не будем.
Пока послушаем Павла, слушателя из Петербурга. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы прокомментируете ситуацию с футбольным клубом «Динамо» Москва? Вот ходили слухи, что игрока получили зарплату и почему при таких больших финансовых вложениях клуб идет внизу турнирной таблицы?
Ну, во-первых, Павел, мы про это много раз рассказывали, игрокам и до сих пор не платят. Вот по последним сведениям, они получили, игроки получили зарплату за июль, а работники клуба, все остальные, за июнь. Несмотря на то, что новое руководство клуба заявило, что проблем с зарплатами не будет. Ну, а вот насчет финансовых вложений, там же сложная ситуация. Мы просто, я вкратце, Павел, вам отвечу. Может быть, вы просто не слышали наших подробных передач именно на эту тему. Так вот, 75% акций принадлежали господину Федорычеву, 25% Центральному совету «Динамо», но договор между Центральным советом «Динамо» и Федорычем не был выполнен. Федорычеву обещали многое за эти 75%, но ничего не сделали, он отказался. Сейчас идет там перераспределение акций, в общем, такая, руководство новое пришло, ситуация, в общем, такая. Ну и чем кончится, никто не знает. А вот представитель, по-моему, Внешторгбанка, да, или Внешэкономбанка.
Внешторгбанк.
Внешторгбанк, да, он там сейчас какие-то деньги внес, назначил своих представителей в руководство. Ну, чем кончится, Павел, просто не знаю, что вам сказать.
Ну, вот положение в турнирной таблице, оно адекватно совершенно тому финансовому и организационному состоянию.
Наверное, который... скорее даже организационному.
Организационному, да.
Потому что
да,
такие
да.
организации владеют «Динамо», что уж деньги собрать как-нибудь можно было бы. Ну, вот с этим, возможно, связана очередная такая дискуссия на тему о том, расширять ли в следующем году премьер-лигу. До 18 команд. Ну, связанное не только с положением в «Динамо», но и с положением в «Торпедо».
В меньшей степени в «Шиннике», наверное, все-таки.
Да, ну, еще с какими-то командами это все связано. Ну, дискуссия опять развернулась с подачи газеты «Советский спорт». Но дальше в нее включились какие-то другие спортивные издания. Ну, во всяком случае, опросили многих руководителей команд, да?
Подавляющее большинство, естественно, против, но кто-то воздержался от ответа.
Ну да, «Динамо» и
«Торпедо»,
например.
Представители «Динамо» и «Торпедо», прежде всего, конечно, да. Ну, а некоторые представители, некоторые боссы, скажем так, клубов премьер-лиги, они вовсе не против, но не в этом сезоне, поскольку это нарушит спортивный принцип, да. Как ну, резонно замечают они.
В данном случае представители «Динамо» и «Торпедо» поступили совершенно правильно, потому что...
Что же еще оставалось им отвечать?
Да, в такой ситуации, если начать тут еще говорить, давайте расширим, то сразу получится, что они заинтересованные лица, и поэтому не могут объективно...
Хотя вот два года назад, когда эта дискуссия впервые началась, тогда вылетали «Ротор» и «Кубань», и инициировали тоже, помните?
Да, тогда они именно инициировали, именно они вылетавшие. Ну, и... сейчас Кубань вернется, а «Ротора» нет. У нас еще кто-то...
Александр тоже из Санкт-Петербурга. Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Меня интересует, откуда такая спортивная активность взялась у Михаила Южного. Он, понимаете ли, в 4 сетах победил над Джеймсом Блейком и увеличил преимущество нашей сборной до 2-0.
Да.
И если сегодня наши победят в парной встрече, они обеспечат себе...
Да, досрочно.
Откуда у меня такая активность? Вот,
ну, понимаете, в чем дело? Михаил Южный довольно долго мучился разными травмами и, выздоравливая, конечно, не успевал прогрессировать. Человек-то талантливый, безусловно, очень трудолюбивый. У нас на протяжении, наверное, 2 лет его тренер Борис Сопкин выступал часто в программе «Прессинг» и сокрушался по этому поводу. Но дело в том, что Миша еще психологически устойчивый человек, и он все это преодолел. И просто к слову уж, Александр, раз вы этим интересуетесь, довольно тяжелый у него был период, связанный со смертью отца. Вот. Но все это он преодолел и очень хорошо играл на открытом чемпионате США, где впервые в своей жизни на турнире «Большого шлема» дошел до полуфинала. Ну, а в данном случае конкретном здесь еще на пользу пошло, как и Сафину, так и Южному, очень медленное покрытие, на котором, конечно, Родику и Блейку чрезвычайно...
Ну, которые играли на протяжении 4 месяцев на харде, на американском быстром очень
да,
покрытии.
Но это покрытие, которое сейчас в олимпийском, еще даже медленнее,
чем просто грунт,
да,
европейский.
Чем просто грунт, да. А американский грунт чуть побыстрее.
Совершенно верно, зеленый грунт, да-да-да.
А это покрытие намного медленнее, даже чем на Ролан-Гаррос. А мы знаем, что там на Ролан-Гаррос теннисисты вот такого активного стиля
Как правило, терпит поражение в ранних раундах.
Да. Давайте еще слушаем. А нет, подождите секундочку. Прошу подождать тех, кто дозвонился, но недолго подождать, буквально полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Итак, на волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Костуров, координатор Белла Калоева. И слушаем тех, кто терпеливо ждал.
Еще один звонок из Санкт-Петербурга. Приветствуем Георгия.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Как ваше мнение, можно ли считать, ну хотя бы промежуточное, так сказать, мнение на данный момент, что эксперимент с назначением тренера «Зенита» все-таки удачен или нет? Как вы считаете?
Мне кажется, что удачен, потому что команда, во-первых, не потерпела ни одного поражения, во-вторых, несколько изменилась ее игра. Поначалу, Георгий, как вы помните, были сплошные ничьи, но потом пошли и победы. Ну, понимаете, мне кажется, вот, что вообще иностранный тренер, свободный от предвзятости, всегда принесет пользу. И я бы даже вспомнил в этом контексте, что Артур Жорже, португалец, который пришел всего на полгода в ЦСКА после того, как Газаева отстранили, но он остался в клубе, Артур Жорже полгода работал, поставил игру и ввел нескольких молодых игроков, в частности Юрия Жиркова. И главную игру улучшил настолько, что потом Газаев вернулся спустя полгода и, к чести Газаева, не стал эту игру ломать, а как бы развивал, и закончилось все, как мы знаем, победой в Кубке УЕФА. Так что мне кажется, что вот квалифицированные иностранные тренеры, если умеют приспособиться к российской действительности, то, безусловно, должны принести пользу.
А теперь послушаем Леонида из Смоленской области. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид.
Вы, Валерий, говорили в прошлый раз, неделю назад, немножко о том, как трудновато приходится футболистам, ну, скажем, слетать в Владивосток и там сыграть. И вот я хотел по этому поводу сказать, что владивостокцы в этом отношении все-таки не в равных условиях с европейскими командами. Я имею в виду европейскую часть России. Вот смотрите, если московская команда играет в Владивостоке, ну, скажем, ну, в 11 часов утра по московскому времени, это еще ничего. А вот если луч прилетает сюда, в Европу, так он играет, ну, скажем, в 2 часа ночи по владивостокскому времени. И мне кажется, что в 2 часа ночи, ну, к чему организм?
Леонид, в общем, вопрос ясен.
Гораздо труднее.
Согласен.
Дело в том, что луч — это мои земляки, я за них с детства болел.
Понятно.
Ну, вот поэтому.
Поняли, Леонид, проблема ясна. Она, между прочим, существует не только в России.
В Соединенных Штатах Америки то же самое, естественно.
Да, причем там связано это в основном с баскетболистами.
Ну, и с хоккеистами тоже. Из Калифорнии в Ванкувер перелететь, предположим.
Да, с хоккеем и с баскетболом в основном связано. Но там не случайно сделана соответствующая схема. Там же по, во-первых, по конференциям, восточная и западная, во-вторых, по группам.
Дивизионам.
Да, дивизионам. 6 команд, там, кажется, или 7 бывает в группах, по-моему, по 7 сейчас, да? Ну, вернее, как, в баскетболе, в хоккее, наверное, по-разному. Просто вопрос в том, что там это понимают и организационно пытаются решить, и с помощью календаря. Смысл там в том, что вот в дивизионе команды встречаются друг с другом там по 4 раза, а из другого дивизиона, другой конференции, куда надо перелетать через всю страну, там по 2 раза. И уж если прилетели, то отыграли 2-3, там, я не знаю, по-моему, не больше, да, 2-3 игры. Вообще в календаре российского футбольного чемпионата это тоже можно было бы учесть, чтобы луч прилетал не на один матч, я бать улетал, а играл, предположим, в Европе 2-3 матча, соответственно, мог бы заранее прилететь.
Как наши спаренные матчи были спаренные.
Да, возможно, я не изучал с этой точки зрения, я не болельщик.
С Томью. предположим, да, объединить
да,
луч.
Да, в отличие от Леонида, поскольку не являюсь болельщиком команды «Владивосток», то не изучал с этой точки зрения календарь. Ну, любопытно. Я теперь, вот Леонид навел меня на эту мысль, я посмотрю. Потому что в календаре это все можно учесть. Команда прилетела заранее, акклиматизировалась, провела 2-3 матча, а потом так. Ну, тут будут протестовать, конечно, другие, потому что им тогда надо будет туда летать на один только матч. Там же не с кем. Хотя, может быть, в Томе можно лучше завернуть.
Конечно,
да.
Конечно.
Ну, в общем, Леонид, вопрос вы поставили правильно. Я думаю, что мы подробно на него ответили, насколько могли такой экстремальной, как я всегда говорю, ситуации прямого эфира.
Москвичи постепенно присоединяются к нашей дискуссии. Александру слово, добрый день.
Добрый день, Владимир. Добрый день, Валерий.
Здравствуйте.
У меня к вам несколько вопросов. Ну, да. Во-первых, я просто первый раз звонил. Хочу сказать, что очень приятная передача. Я только ее и слушаю.
Спасибо. Но только лучше слушайте еще другие. Очень много интересных передач на волнах Радио Свобода.
Да, на Свободе я слушаю, да, не только спортивные. Я имею в виду и спортивных, и всех телевизионных, и
понятно.
Радио.
Понятно.
И как раз у меня вот несколько вопросов. Один из них будет тоже по поводу телетрансляции.
Да.
Первый вопрос вот была передача в субботу после Лиги Чемпионов. И все звонившие пришли к выводу, и вы тоже, что нужно переходить на сезон осень-весна, да?
Ну, конечно, да, Александр.
Я просто хотел чисто технически, как это вот произойдет, допустим, вот сейчас закончится чемпионат.
Александр, понял, отвечу обязательно, да, быстро, коротко отвечу, потому что вы первый раз звоните, поэтому, ну, хотя, наверное, слышали, мы много раз об этом говорили, я отвечу коротко. Еще какой вопрос?
Потом второй вопрос по поводу трансляции, скажем, не так трансляции, а футбольных передач, которые освещают турнир. Вернее, российский чемпионат. А у нас есть только одна на канале «Спорт». А раньше, например, был футбольный клуб НТВ, который был Василий Уткин,
да.
И Виктор Гусев. Но они, честно говоря, все то, что раньше было, мне нравится вообще из всего, что было в 90-х. Это Василий Уткин с футбольным клубом. И был по российскому каналу «Футбол без границ» с Олегом Жолобом. Вот и единственные
понятно.
Две передачи.
Понял, Александр. Так, ну это коротко ответим, что тут это уже, знаете, как на вкус, на цвет товарищей нет, а телевизионную тему мы стараемся не обсуждать, потому что все это решают начальники различных телеканалов, и они какие решения принимают, такие и принимают. А мы тут как бы уже стараемся избегать этой темы, потому что начальники там, с нашей точки зрения, недостаточно квалифицированные. Александр, еще есть вопросы?
Да, еще вопрос. Я вчера зашел в книжный магазин, вышла книжка недавно Игоря Рабинера,
да.
«Как убивали Спартак». Хотелось бы узнать, вот ваше мнение, читали вы или нет?
Ну, Александр, во-первых, мы не только читали, у нас в гостях был сразу после презентации этой книги Игорь Рабинер, вот здесь в этой студии сидел, и мы обсуждали эту книгу и все проблемы, связанные с ней. И должен вам сказать, что уже многие читатели реагируют, и я слышал только восхищенные мнение, то есть только восхищение слышал от прочитавших эту книгу. Но, возможно, что есть и другие. Мы как раз тогда и обсуждали. Там же книги даже сделаны два послесловия. В одном критика Евгения Миловчева, в другом Виктор Шендерович хвалит эту книгу. Александр, тут вы прочитайте ее, как вам покажется. Большинство читателей в восторге. Что касается «Осень-весна», кратко отвечаю. Как перейти? Перейти надо очень просто. Назвать первый круг вторым, а второй первым. Перейти можно, вот когда, если чемпионат завершился, то либо провести три круга, либо провести один круг и завершить на этом, а потом уже следующий чемпионат в два круга. Но это любой переход так осуществляется. Тут никуда не деться. В момент перехода только так и можно...
Естественно, какие-то будут накладки какие-то. Ну, а куда деваться?
Ну, накладки какие могут быть? Если провести в один круг, ну, просто чемпион определится сразу, да, в один круг.
Да, но не совсем спортивный принцип, поскольку на поле на
да,
один матч будет.
Поэтому сыграть. Надо провести, видимо, в три круга, сыграть... На чужом поле, на своем, и один матч на нейтральном.
Может быть так, да.
Причем тогда можно даже, если играть на нейтральном один матч, то его можно провести где-то на юге и раньше, чем чемпионат начинается. Александр, это вообще вопрос такой, его так, как говорится, с кондачка не решишь и с кондачка же не ответишь. Просто на протяжении лет 15 или 20 я написал столько статей на эту тему с подробным там разбором всех ситуаций.
Но рано или поздно все равно придется
да,
возвращаться
конечно,
к этой
нет.
теме,
ясно,
пока
что...
не будет принято решение, естественно,
да.
на самом высоком уровне. А что касается телевизионщиков, вот самый-самый последний характерный пример. Матч Аргентина-Бразилия, организованный известным российским... Не то, что организованный, организованный, ну, инициированный, скажем так, одним из российских олигархов известных. Этот матч бурно был пропиарен, естественно, в России, и все внимание было приковано, и прямая трансляция на одном из первых каналов российских. И причем акцент был сделан на том, что в этом матче перед его началом минута молчания была объявлена, тоже инициирована была этим же олигархом, для того, чтобы, ну, какие-то цели, может быть, преследовать свои.
Нет, и... ну, минута молчания, это же из-за гибели там.
Но спустя несколько дней, бесланская трагедия и так далее. Но в этот момент на этом канале пошла реклама.
Момент, минута молчания.
Совершенно верно. Ну, вот вам, пожалуйста, пример.
Это просто, так сказать, моральный уровень, уже в данном случае не профессиональный, а нравственный уровень вот руководителей этого первого канала. Да, это было на первом канале, да, трансляция. Вот, теперь мы вернемся... Опять посмотрим на неделю, которая была насыщена, повторяю, скандалами. Вот, например, в российской газете публикуется такая заметка, которая называется «Джентльмены вынесли ссор из избы». Ну и речь идет о том, что в Англии инициировала телекомпания BBC рассмотрение вопроса, инициировала она своим фильмом «Грязные секреты футбола». И в этой документальной ленте, снятой преимущественно скрытой камерой, рассказывается о коррупции, пронизавшей трансферный, ну, тут написано без буквы «Т», но это уже не важно, трансферный рынок элитного дивизиона английского футбола. И коррупция заключается в том, что в момент приобретения или продажи игроков используются откаты. Вот здесь даже говорится, что на... 80% там вроде при покупках используются эти различные откаты. И тут подключились и министр спорта, и поручили это бывшему шефу лондонской полиции расследовать. А в еженедельнике футбол...
Да, эту же тему подхватывает еженедельник футбол. Маленькая заметка под заголовком «Абрамович опять попался». Благодаря той же скрытой или какой-то другой скрытой камере засветился, в кавычках, руководитель футбольной академии Челси, датчанин Франк Арнесон, который был заснят во время нелегальных переговоров с 15-летним футболистом Миддлсбро. Недавно Челси был оштрафован, напоминает еженедельник, на полмиллиона фунтов.
Я не понял, а при чем Абрамович и вот...
Так вот, ну, Челси, академия Челси. И вот недавно, напоминает еженедельник, Челси был оштрафован на полмиллиона фунтов за тайные переговоры с бывшим защитником Арсенала Эшли Коулом. Это известная история. Клуб Романа Абрамовича тогда, помимо наложенного штрафа, был официально предупрежден, что в случае повторения подобного проступка с него будет снято 3 очка.
А разговор об этом мы продолжим сразу после краткой сводки новостей. Но я вас предварительно предупреждаю, что в 13 часов сегодня выйдет в эфир программа «Ваше здоровье». И тема этой программы – «Женские болезни». Надо сказать, правда, что вот эмансипация спортивная приводит к возникновению многих этих болезней, потому что женщины занимаются сейчас такими видами спорта, которыми раньше не занимались. Но вот как лечить эти болезни, послушайте в программе «Ваше здоровье».
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Госдумы России об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Под амнистию попадают как боевики, так и российские военнослужащие, преступившие закон. Не подлежат амнистированию боевики, совершившие тяжкие преступления, и военные, увлеченные в хищении и продаже оружия. В дагестанском городе Хасавюрт убит депутат местного райсовета. Автомобиль Джамалудина Гамзатова в пятницу вечером был обстрелян из автоматов. Ведется поиск преступников. В Чечне в результате взрыва в военном городке поселка Ханкала ранено 4 человека. Взорвалась граната от подствольного гранатомета. Судя по всему, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с оружием. Международная организация «Репортеры без границ» выражает обеспокоенность судьбой родственников Агульсапар Мурадовой, корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода», умершей недавно в тюрьме в Туркмении. В Садр-Сити, шиитском предместье Багдада, при взрыве бомбы погибли 23 человека. Около 30 получили ранения и ожоги. Взрывное устройство было приведено в действие в толпе покупателей, собравшихся возле цистерны с керосином. Свыше 20 человек погибли в железнодорожной катастрофе на севере Германии. На испытательной трассе монорельсовой дороги поезд с туристами столкнулся с вагоном технической службы на скорости 200 км в час. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсуждают в Нью-Йорке ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Лидеры Германии, России и Франции проводят сегодня переговоры в Париже. Ангела Меркель, Владимир Путин и Жак Ширак обсудят важнейшие мировые проблемы и перспективы экономического сотрудничества России и Евросоюза.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт», которая всегда в эфир выходит по субботам. В студии Радио Свобода Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Касторов, координатор Белла Калоева. И мы продолжим вот разговор, который начали в самом конце первой части программы. Это вот о том, что в Англии началась вот борьба с откатами, так называемыми, которые при покупки и продажи игроков используются. И вот российская газета, заголовок повторю, «Джентльмены вынесли ссор из избы». Ну, тут такая как бы статейка, смысл ее в том, что вот и в Англии, мол, или не написано «и в Англии», что в Англии, мол, существует вот такая проблема. А о ней, об этой проблеме, мы очень много раз говорили, поскольку она существует в российском футболе, мне кажется, может быть, столько же, так же долго, как в Англии, а может, еще дольше, а может, не так долго, но я уже тут не знаю. Но факт, что с ней никто вообще не борется. А здесь, вот я в спешке говорил, когда мы заканчивали первую часть, министр спорта Великобритании Ричард Кэбборн заявил, что телекомпания должна передать Джону Стивенсу всю имеющуюся информацию. А Джон Стивенс – это бывший шеф лондонской полиции. Ему предстоит изучить детали 320 сомнительных с точки зрения руководства английского футбола трансфертов. То есть это руководство английского футбола инициировало, а руководство российского футбола не инициировало. А российской газете следовало бы, на мой взгляд, именно вот в таком ракурсе подать эту информацию, что пора вообще и российскому руководству взяться. А вот что сказал министр спорта. Я видел эту программу, и там, помимо всего прочего, утверждалось, что откаты получали не менее 18 тренеров. Это очень серьезно, и спускать на тормозах такое не дело нельзя, заявил министр. А что еще здесь еженедельный футбол на эту тему?
Важно то, что государственный британский канал BBC эту тему очень муссирует активно, в хорошем смысле муссирует, поскольку хочет добиться, разумеется, какого-то порядка. А говоря о цифрах, говорится о 80% сделок.
Да, здесь тоже в этой статье есть.
В которых фигурируют откаты. Как, впрочем, и взяточничество, которым отнюдь не брезгуют даже самые именитые тренеры, как, например, упомянутые Харри Реднап и Сэм Аллардайс.
Да, здесь тоже приводятся эти фамилии. Ну, тут еще удивительная такая деталь, просто и на этом завершим этот разговор. Удивительная деталь, что сын Сэма Аллардайса, Крейг, который активно помогал ему вот в этих всех делах, признался. И вообще, так сказать, ну, я не знаю, как это, как Павлик Морозов заложил отца. Ну, это уже, скажем так, шутка, хотя на такую тему шутить, конечно, вот я имею в виду коррупцию, и в футболе вроде как бы и шутить не хочется.
Нам дозвонился Илья, но речь пойдет, я так понимаю, Илья, не о футболе, так ведь?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы разбавить футбольную тему, если позволите.
Конечно.
Ну, вот хотел бы о теннисе и о шахматах. Ну, вот по поводу тенниса, по поводу Кубка Дэвиса, естественно.
Да, с удовольствием слушаем вас, Илья.
Ну, вот американцы еще до матча жаловались на корт. Я, честно говоря, скептически сначала отнесся к их жалобам. Но когда увидел этот корт и как на нем играть, то, честно говоря, вспомнил Евгения Кафельникова, который жаловался в свое время на то, что австралийцы заставляют их играть на картофельном поле. Помните?
Да, тогда очень остроумно ответил ему тренер, сейчас забыл, Ньюкомб, Джон Ньюкомб. Он сказал, что травяной австралийский корт ничуть не отличается от английского, на котором Уимблдон проходит, но от второй недели. Ибо высыхает уже немножко и вытаптывается чуть-чуть. Но тогда Ньюкомб сказал, что Кафельников этого не знает, потому что еще на Уимблдоне до второй недели он никогда не дотягивал. Илья, слушаем вас дальше.
Ну, вот тут, по-моему, все-таки россияне немножко перестарались. Понятно, желание играть на медленном покрытии, но это вообще покрытие, просто на нем, по-моему, вообще хороший теннис показывать невозможно, и смотреть тоже невозможно на этот теннис.
Илья, когда-то, помните, просто уже в развитии вашей темы, когда играли, по-моему, с командой Германии, и там еще и Беккер, и Штих, то там был вообще скандал, потому что его чересчур залили, этот корт, и он не успел высохнуть к началу матча. Илья, простите, что опять перебил.
Да, если можно, еще по поводу шахмат. Вот сегодня стартовал
Стартует, матч
в листе Крамник, Топалов. И у меня вот в связи с этим вот возник вопрос, на который я пока что не могу найти ответ никак. Вот, может быть, вы в курсе?
Так.
В связи с этим. Вот в чем дело. Дело в том, что ведь уже запущен вроде бы процесс, то, что вот в следующем году в Мексике должен состояться второй круговой турнир, как вот в Аргентине в 2005 году, по-моему, или в 2005 был. Такой же круговой турнир, то есть четыре лучших с аргентинского турнира и провели вот отбор на Кубке мира ФИДЕ, вот если помните, вот где Аронян вывел.
Да-да-да-да-да, конечно.
И вроде бы вот в конце октября должны играться вот эти вот претендентские матчи, то есть определяться еще четыре вот шахматиста, которые попадут. И вот я теперь не могу понять, а если Крамник выиграет у Топалова, то что вообще со всем этим циклом-то произойдет? То есть, ну, вот, непонятно совершенно.
Вот Илья, это... Илья, я постараюсь вот выяснить точно, но вот, как мне кажется, ситуация будет такой. Вот, предположим, или Крамник выиграет у Топалова, или Топалов у Крамника. Тут не суть, важно. Вот тот турнир восьмерых выявит, мне кажется, претендента на матч вот такой же по классическим шахматам, 12 партий и так далее,
с победителем этого матча.
Вот у меня пока такое сведение, но мы обязательно в ходе освещения этого матча, вот Крамник-Топалов, который начинается сегодня в Элисте, в ходе освещения мы этот вопрос, Илья, проясним. Обязательно проясним. Все, да, Илья, у вас вопросы исчерпаны?
Да, я только хотел еще спросить, да? Вы не в курсе, вот Химки сегодня утром должна была играть в Калькутте, там полуфинал, нет еще результата, да, просто вот, ну, как сказали. Или просто они еще не сыграли?
В течение минуты сейчас, Илья, все посмотрим.
Они вроде должны были играть.
Все, Илья, если узнаем этот результат, обязательно сообщим. А пока послушаем...
Еще одного постоянного нашего слушателя, Игоря Цветкова, добрый день.
Алло.
Здравствуйте, Игорь.
А я с критикой.
Пожалуйста.
Скажите, вот Робинер у вас был, он, ну, про книгу, вот, ну, в смысле, не про книгу, он у вас в студии говорил, что Старков, ну, разваливает, так, он ругал его, ну, не ругал, а разваливает, а Федотов делает ставку на своих.
Игорь, ну, а в чем критика-то, я не понял, ну, у Робинера такая точка зрения.
Я не принимаю эту книгу, понимаете?
Ну, понимаю, а по чем же критика-то тогда? Вы не принимаете, я лично считаю, что Робинер...
Что Федотов сделает со своими игроками в Лиге Чемпионов.
Игорь, ну я согласен с вами. Я тоже не... Я к чему хочу сказать? Что я не согласен с точки зрения Робинера. Мне лично представляется, что Александр Старков как так тренер... Да?
Так я с критикой не к вам же, а ну просто вот, вот у меня другая позиция по этой книге.
Ну, она, видимо, ближе к моей тогда, если речь идет о Старкове.
А еще можно про Динамо?
Ну, конечно.
Скажите, вот под деньги Федорычева года два назад, да, сделали совет из верхних чинов разных силовых ведомств, и там присутствовал Степашин из Петербурга.
Да.
Он петербуржец, Степашин, председатель счетной палаты, да?
Да? Он и сейчас там присутствует.
И где деньги, Зин?
Ну вот, Игорь, видимо, этот вопрос должен разбирать председатель Центрального совета «Динамо». Там генерал... сейчас вдруг выпало у него меня на букву «П», по-моему, его фамилия, но выпало у меня...
Проничев.
Проничев, совершенно верно. Генерал Проничев, вот он и должен с этим разбираться. Насколько я знаю, Игорь, даже Заварзина поэтому пока оставили там в совете «Динамо», чтобы с кем разбираться было, потому что если бы человека сейчас вообще совсем из этой структуры вывели, то потом не с кем было бы даже разбираться. Ну, это я тоже не уверен, так вот говорят. А что касается вот Робинера, Игорь, я хочу прояснить ситуацию. В книге, естественно, масса высказано разных соображений. Ну, предположим, с какими-то соображениями я согласен, с какими-то нет. С какими-то согласен Илья, то есть не Илья, кто звонил по поводу этой книги, а Александр звонил. Александр с какими-то может согласиться, с какими-то нет. Ну вот, например, в отношении Старкова я лично не согласен, потому что я считаю, что Старков, во-первых, командой сборной Латвии прекрасно руководил, и со Спартаком занял второе место. И если вы помните, Игорь, мы тогда с Робинером на эту тему так, ну...
Дискутировали.
Да, ну, о чем-то поговорили. Но человек имеет право на свою точку зрения, Робинер, я имею в виду.
Но это не значит, что книга плохая.
Его тезка... Игорь Цветков тоже имеет право на свою точку зрения. Я имею право на свою точку зрения. Дмитрий и любой читатель этой книги. Поэтому тут... Я просто в данном случае, Игорь, наверное, я не прав в том, что слово прицепился к вашему слову «критика». Вы просто используете слово «критика» вместо того, чтобы сказать, что свою точку, другую точку зрения хотите высказать?
Ответим вначале Илье. Матч Мартина Хингиса и Сани Мирзы начнется в 15:30 по московскому времени, то есть приблизительно через 4 часа. А пока послушаем Владимира из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
У меня к вам вот будет вопрос, и можно вас только покритиковать.
Пожалуйста, ну а как же?
Ну, сначала буду, значит, с критики начну. Вы в субботнюю, уверенно, воскресную программу это начинаете, у вас там идет блок новостей.
Да.
И вот, в принципе, к тому времени, когда он начинается в 10 часов, да, уже события, которые происходят в 9 часов, они не попадают в этот блок. То есть, как бы вы их раньше начинаете верстать.
Владимир, ну это связано чисто с техническими причинами. С техническими в том смысле, что ретрансляция программы идет из Праги. Понимаете, тут просто мы вот. до какого-то момента, мы стараемся, ну до последнего момента держим и какие-то новости успеваем вставить. Это чисто техническое, связанное вот...
А разве у вас не компьютерная верстка-то? И
информационная технология? Компьютерная, но для того, чтобы она шла потом в эфир, мы должны ее переправить в Прагу. Там определенная служба, в которой, к слову сказать, работают чешские специалисты.
Понятно, им немножко трудно все это вставить.
Ну да, им, вот если мы в последний момент, предположим, даже какую-то новость хотим вставить, нам трудно им объяснить. Но это все-таки воскресенье, понимаете? Не могут же ради этого там...
Да, я понимаю, что это проблема в выходной день, все-таки там только дежурная служба работает.
Ну да, вот вы... Да. Ну поэтому мы стараемся, насколько можем, успеваем, но дальше ведь в 6:15 утра уже наш дежурный, скажем так, или человек, который ведет утреннюю программу и там, в частности, сообщает спортивные новости, все это, ну, там же не только что-то закончилось в 9, что-то в 10, что-то в 1, а где-то футбольные матчи заканчиваются там 12:30 по московскому времени ночи.
Ну да, если в Австралии или в Америке, так вообще под утро.
Да.
Нет, ну все понятно. Я имею в виду, когда события по России происходят. Обычно к этому моменту, к 9 часам... там.
Ну
вот,
да. Ну не все, не все. Все равно, Владимир, не все.
Ну ладно, вопрос снят. А у вас такие технологии как бы немножко...
Не потому, что мы не хотим поставить в известность слушателей.
Я просто выяснил для себя и больше, как говорится, вопрос снял.
Так.
Теперь, значит, такой вопрос по поводу статьи в «Российской газете». Это просто на следующей неделе, точно неизвестно, когда Фетисов будет представлять вот этот проект, ну как бы...
Да.
Вот. Почему бы появилось-то как бы? Это уже... будет общественность обсуждать, как вы сказал бы.
Да, тут вот. Фотографии Фетисова есть, там написано его точка зрения, ну и так далее, точка зрения министров, потому что правительство...
Пока немножко рано обсуждать, почему? Потому что мы не знаем многие точки зрения, поэтому как бы обсуждать...
Ну, конечно.
Можно свою точку зрения сказать, что на спорт надо денег давать, но мы знаем, что Кудрин, но он никому не хочет денег давать.
Ну, да? Понятно.
Поэтому такой, значит, наш российский гопсек.
Владимир, а я ведь и не обсуждал, я только проинформировал, что вот такая большая статья на эту тему.
Да, ну и самый основной вопрос, который я хотел бы осветить, это вот, наверное, все-таки надо в этом профессиональном спорте вернуть, ну, наверное, пойти практике НХЛ, когда они ограничили потолок
зарплаты. Да, да. Вот кстати, в хоккее сделана такая сейчас попытка, но... Какие-то в ней есть недоработки, поэтому, ну, понимаете, Владимир, в России еще это очень трудно сделать, учитывая вот то, что мы говорили в футболе об откатах, про подстольные, так сказать, деньги.
Нет, я хочу сказать вот именно вот по поводу премьер-лиги английской. Почему? Потому что ведь большие деньги, они немножко как бы не дают конкуренции другим клубам, у которых нет такого бюджета. Они бы хотели, тренер хотел бы иметь этих игроков, но их перекупают и как бы не создают нормальной такой работы, спортивной, творческой, чтобы создать коллектив.
Правильно, проблема это для Англии и для России, видимо, актуальна. Я просто, мы ее затронули только в связи с тем, что российская газета, как мне показалось, немножко ехидничает вот на эту тему. Рубрика «Скандал», «Футболу Туманного Альбиона грозят серьезные потрясения». Но это и хорошо, что грозят потрясения, потому что только так можно избавиться от болезни. А если ее, если ее загонять внутрь, то, конечно... Слушаю дальше, Владимир, слушаем вас еще.
На эту тему вот было интервью Алешина, значит, по поводу того, что вроде бы торпеда, и клуб вроде неплохой, и стадион есть, и все есть, и инфраструктура есть, а вот никак они не могут инвестора найти, который клуб этот будет поддерживать. Видите, какая проблема в бизнесе существует? Вроде бы все есть, да?
Проблема, да, но в этом отчасти виноват сам Алешин. Когда ему предлагали деньги, а ему предлагали, между прочим, эти деньги еще до того, как купили Челси. Это было очень давно. И потом уже позже. Но об этом всем Роберт Воскоричан у нас подробно рассказывал. Мамут там какой-то фигурировал, тоже представитель каких-то олигархов и сам... полуолигарх, да. Не бедный человек, скажем так. Но Алешин там, в общем, с ними не договорился. Он требовал что-то очень большую сумму наличными и все сразу, а они предлагали там большую сумму...
Как Остап Бендер, я бы взял частями, но мне нужно сразу.
Да, ну вот, а они предлагали ему там как-то в течение 3 лет. Ну, в общем, об этом подробно наш экономический эксперт рассказывал. Владимир, все у вас?
Ну да, пока все. Спасибо.
Тогда слушаем следующего, кто терпеливо ждал, пока
да,
мы беседуем.
Да, это Вячеслав Федорович в течение больше 6 минут практически, москвич. Здравствуйте.
Вячеслав Федорович, извините. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел высказать свое мнение по поводу приглашения иностранных тренеров.
Пожалуйста, слушай внимательно.
Вы знаете, вот вы говорили о том, что это положительно. Я считаю, что если бы в «Зенит» при Петержеле дали бы этих игроков, «Зенит» играл бы не хуже. Другой вопрос, что Петержеле этих денег бы на покупку не дали, и, возможно, игроки бы к нему не пошли. А адвокат вот своим присутствием как раз и дал возможность привлечь эти средства. Но как тренер, пока он ничего не показал.
Но вы ответили, Вячеслав Федорович, на свой вопрос. Харизма есть у адвоката, и Петержеле не столько харизматичен, не столько мультиавторитетен среди футболистов, в частности.
Второй вопрос у меня... мнение по поводу комментарий. Вы знаете, некоторых комментаторов я слушаю, уже вянут. Я все-таки бывший мастер спорта, и, видимо, имею право так судить.
Вячеслав Федорович, это уши вянут не только у бывших мастеров спорта. Ну, просто мы эту тему как-то уже старались закрыть. Но невозможно действительно их слушать.
А какой вид спорта?
Я хотел бы сказать вот не к вам предложение, а предложение к руководителям каналов. Ведь слушать футбол, например, не слушая стадионы, невозможно, правда?
Вот ну это... да, но я привык уже.
Вот надо как-то сделать так, чтобы можно было комментаторов отключить, а шум стадиона был бы слышен.
Понятно.
Это было бы...
Вячеслав Федорович.
Они, во всяком случае, не помогают, а мешают.
Вячеслав
Мне
Федорович.
Кажется, у нас всего 2 комментатора, которые мне лично нравятся. Это Маслаченко, и по игровым видам это Олег Жолобов. Настолько интеллигент он ведет...
Вячеслав Федорович.
Если его пригласить бы на эти игровые спиты все-таки...
Вячеслав Федорович, ну согласны с вами, просто это бессмысленно обсуждать, потому что от нас ну ничего совершенно
конечно,
не зависит.
Конечно, я говорю для руководителей, которые...
видите как, вам нравятся эти 2 комментатора, другому нравятся другие 2. Ну как тут вообще поступить? Я лично просто, чтобы не нервничать из-за того, что слышу, смотрю без звука. Ну, терплю, что нет шума стадиона.
Дождемся изобретения какого-нибудь Кулибина, который устройство придумает, чтобы...
можно было звук...
А интершум оставить, да. Дозвонился Александр Москвич. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Вот у меня, во-первых, насчет шахмата сказать. Вот матч, вот этот матч Крамника, этот проигравший вообще следующий цикл пропускает.
Да?
Да. Вот. А вопрос у меня такой. Вы не могли сказать насчет... Значит, насчет мини-футбола. Как дела в нашем российском мини-футболе и как ваше впечатление об этих соревнованиях? Спасибо вам.
Александр, ну вот мини-футбол или футзал, как называется во всем мире, очень популярная сейчас в России игра, популярная в том смысле, что в таких регионах, как Норильск, и вообще вот север там Сибири, там Тюмень, в общем, где тяжело... играть в большой, что ли, футбол, там очень хорошо развивается вот футзал. И он очень полезен, естественно, для детей, которые в школах могут играть. К сожалению, чемпионат интересный России все время был. К сожалению, в последнее время меня смущает несколько то, что заполонили бразильские и другие иностранные игроки эти профессиональные российские мини-футбольные или футзальные клубы.
Которые получают еще и гражданство российское.
Вот это самое интересное. Я тут, там же есть какой-то лимит. Я какой-то матч смотрел, там «Динамо-Спартак». Там одни бразильцы в «Динамо», одни бразильцы сплошь в «Спартаке». Думаю, как же так? Как же они обошли вот лимит? Там, по-моему, не больше 3 что-то. Оказывается, половина этих бразильцев уже получила российские паспорта. Ну, тут кто как к этому относится? Меня до сих пор коробит, когда за сборную России по баскетболу играет Холден с российским паспортом. Ну, Александр, вот такая ситуация. А так-то мини-футбол всегда был в России на хорошем уровне. Большому футболу такие достижения и не снились, какие вот футзальные мастера имели.
Мы сегодня уже говорили о Дальнем Востоке. Вот из Хабаровского края дозвонился нам Евгений. Приветствуем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня есть два вопроса. Я вот помню, Белоруссия переходила на формулу «Осень-весна» по футболу. И они от этого отказались. Сказали, это большая глупость. И вот у меня первый вопрос. Как проводят чемпионаты в Швеции, в Норвегии, Финляндии? И по ходу второй вопрос. На каких самых маленьких полях футбольных можно проводить игры? Почему я спрашиваю? Это в Исландии в 89 году Исландия и СССР играли на поле, как сказал комментатор, 70 на 40 было размер.
Нет, причем 70 на 40 не может быть. Не вот может быть. Ширина...
Это было в крытый дворец спорта на 12 тысяч.
Ну, не может быть такого. В крытом дворце спорта в Исландии никогда, там, по-моему, нет крытого дворца, я не знаю, может быть, и есть. Но никогда международный матч на таком поле проходить не может. Нормативы там такие, там очень большие допуски. Вот я, может быть, ошибусь чуть-чуть.
Ну, да, плюс-минус 30,
в ширине,
40 метров,
по-моему, 60-90, в длине 90-120. Вот такие допуски для футбольного поля. Теперь, если Беларусь отказалась, это ее личное дело. А вот Украина не отказалась. И поэтому результаты, мне кажется, сборных Украины и Белоруссии столь разнятся. Что касается Швеции, Норвегии и Финляндии, там чемпионат проходит по такому же графику, как в России. Весна-осень. Вопрос только заключается в том, что там, во-первых, климат посуровее, а во-вторых, столько сделано для того, чтобы обеспечить нормальные проведение чемпионата в трудное, так сказать, погодное время. Там такие поля с подогревом, такие стадионы, где, знаете, каждое сиденье подогревается. Поэтому очень, если столько же сделать в России, может быть, и можно было бы. Но учтите, что очень много футболистов, шведских, в частности, и норвежских, почти, ну, чуть ли не вся сборная состоит из легионеров, играющих по другому графику, по календарю осень-весна. И поэтому на сборной это отрицательно не сказывается. Они все приезжают, и все находятся в одном, как бы, состоянии спортивном, физической формы и игровой формы. Проблема же заключается в том, что вот в России сейчас совсем нет легионеров, поэтому вроде бы тоже все в одном состоянии. Но трансферные периоды Швеции, Норвегии и Финляндии совпадают с европейским, потому что они там все и играют. Абсолютное большинство ведущих игроков. А любители, полупрофессионалы остаются играть вот на родине. Они играют в чемпионате весна-осень. Но вообще, Евгений, я вам скажу, что это пусть будет их проблема.
Ну да.
Пусть они тогда и решают. Мне кажется, конечно, что они должны были бы перейти на календарь осень-весна. Но это мне кажется отсюда. Я точно знаю, что Россия должна перейти. Это я за это, так сказать, отвечаю и могу доказывать это на любом самом высоком профессиональном уровне.
И смотрите, при этом человек 5-6, наверное, то, может быть, даже 10 финнов играет в английской премьер-лиге.
Ну, конечно, естественно, про это же и речь. И поэтому, когда они в сборную приезжают, они все в одном состоянии, в таком же состоянии, в каком и другие сборные. Ведь в этом смысл, чтобы вот как-то возражал мне во время такой дискуссии, по-моему, это был Николай Толстых, мы вели такую дискуссию, и он вдруг говорит, а вот ты слышал, что в Испании, в Италии пошли разговоры о переходе на календарь весна-осень? А я говорю, я-то лично слышал, а вот ты знаешь, что если они перейдут, то этот вопрос снимется, тогда и не надо будет России переходить. Понимаете, в чем смысл? Ведь речь идет о том, чтобы играть, если мы, россияне, собираемся, это я с позиции говорю, тренеров, футболистов, бороться на одном уровне с ведущими цивилизованными в футболе странами, то надо жить по их календарю, больше ничего. Для того, чтобы совпадали все, ну и так далее. Ну, в общем, бессмысленно эту тему дальше, вот, так сказать, муссировать, тем более, что сейчас президент премьер-лиги нынешний Евгений
поддерживает
Гимар,
поддерживает
точку зрения, и Валерий Газаев тоже так считает, и, например, Егор Титов я уже много раз это говорил, выступая в программе «Пресня», сказал, пока не перейдем, ничего нам в Европе не светит. Вот эту уже можно закрыть, эту тему осень-весна. У нас осталось... совсем чуть-чуть времени.
Раз уж мы говорили сегодня, задали тему скандалы и прочее, нельзя не сказать вообще вопиющем эпизоде, который произошел в Липецке. Есть буквально полминуты для того, чтобы напомнить нашим слушателям. Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, вот такую ссылку делает еженедельник «Футбол», сообщающий об этом. 16 сентября в результате конфликта между тренером «Металлурга» Липецкого Станиславом Берником и футболистами клуба посторонние лица, якобы подстрекаемые тренером, избили троих игроков команды, нанеся в том числе, обратите внимание, огнестрельное ранение капитану команды Алексею Морочко.
Ну... Да, вот и Тартас передал такое сообщение, что Виталий Мутко, это президент Российского Союза, выступил против грубости. И он опирается на то, что 22 игрока в 19-м туре чемпионата получили предупреждение. Голов, как мы знаем, почти забито не было, а вот предупреждений вот сколько. И он там, в частности, говорит, видимо, в клубах готовы платить штраф в размере 100 тысяч рублей за 6 желтых карточек в одном матче. В клубах готовы платить по 100 тысяч рублей. А замечу, что в Италии и еще в Германии, в Италии только лишь за плохое поведение болельщиков клубы платят не 100 тысяч рублей, вот сейчас сами будете переводить в евро, а по 25 тысяч евро. И когда вот болельщики зажгли эти свои там фаеры, да, называется, в каком-нибудь Дортмунде или Мюнхен-Гладбахе, или там в Палермо, или в Катании, и за это клуб штрафуют на 25 тысяч евро, то уж клуб позаботиться о том, чтобы этого не было. А в России вот 100 тысяч рублей – это самая большая сумма, которая расходуется. Учтите, что бюджет команд, которых я так для примера сейчас назвал, значительно меньше многих российских клубов. На этом мы программу «Час прессы спорт» сегодня завершаем. Вели ее Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Косторов, координатор Белла Калоева. Завтра мы с вами встретимся, естественно, в воскресном выпуске программы «Прессинг». А вот через буквально вот полчаса, даже меньше, вы обязательно послушаете программу «Свобода в полдень». Там очень интересные темы, но одна из них напрашивается сама собой. Это что Владимир Путин с Жаком Шираком и Ангелой Меркель обсуждают массу важных вопросов для развития России и Евросоюза. Так что слушайте обязательно программу «Свобода в полдень».
У Ирана есть возможность напрямую обсудить с Соединенными Штатами ядерный вопрос.
На западном берегу Иордана израильские военные убили боевика Фатха.
Парламентскую оппозицию Ирина Саакашвили считает карманной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политическая элита Венгрии лжет все последние 8 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».